Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
А впереди у нас День защиты детей, 1 июня, и мы не можем сегодня не поговорить о питании детей, потому что все это важно, да, как вы сказали за эфиром, рыба гниет с головы. Поговорим о том, как до наших детей донести принципы здорового питания, чтобы они с самого детства понимали, как нужно правильно питаться, чтобы потом у них не было лишнего веса, проблем со здоровьем, да, и все вот это вот неприятного. Тема сегодняшнего эфира – детское питание. Нурия, с чего начинаем?
Начинаем с рыбы, наверное.
С родителей. В качестве, в роли рыбы сегодня выступают у нас родители.
Да. Я бы сейчас мазками жирными просто обозначила тезисы, которые мне видятся. А вот более углубленно по некоторым прям прошлась бы, потому что там, мне кажется, конкретика суть. Ну, первое, что приходит, это какие проблемы есть. То, что недостаточно информированность родителей об основах питания. И зачастую родители не совсем сами питаются. Угу. Пока коротко. Дальше, второй момент. Нерегулярное питание по разным причинам. Опять же, потому что, возможно, родители, то есть отсутствие режима, я бы так сказала, это отдельный вообще пункт, который напрямую не связан с качеством и составом питания, он связан только с дисциплиной, только с режимом. Следующее. Влияние, кстати, очень важный фактор рекламы, маркетинга. И вчера давала интервью, бывает ли ЗОЖ вредным? Это был второй вопрос вообще из первого. Я тут задумалась, а потом как начала сыпать примеров множество.
И бывает ЗОЖ вредным?
Да, люди, все, знаете, как все упирается в интерпретации. То есть вот действительно определение. Когда мы пишем какую-то статью, научную работу, мы начинаем с определения. И когда есть вот эта дефиниция, что такое на-на-на. И тогда понятно становится, а что в это вкладывать, как это развить и что с этим делать. И поэтому зачастую люди, и в том числе родители, и даже детям не могут четко сформулировать, если даже их спросить, потому что не так много говорится в школе, а именно со школы нужно и пытаться прививать, потому что в садике надо просто создавать, собственно, принцип здоровой тарелки, и вот и все. Вот,
но
вот
вы видели вот меню детского сада и меню в школе?
Ужасно. У меня
там же очень много сахара и всего.
Ребенок, да, учится. Она современная, вот буквально это было там полгода-год, как пришла пицца, пельмени, что же еще, наггетсы. Она вот это не ест, казалось бы. А это не потому, что она не ест в принципе пельмени, она ест только один там вид бабушкины, да. А пиццу мы едим, только в одном месте покупаем, конкретный сорт. Вот это наша любимая, и мы знаем, как ее есть, чтобы не толстеть. Ну, грубо говоря, не какая-то фельдеперсовая пицца. То есть вот она не ест, ей не нравятся наггетсы, которые вот в школьном питании. Ну вот много хлебобулочных изделий из рафинированной муки, на самом деле много сахара.
Очень много, да.
А почему-то делают компотики все с сахаром. Я вот думаю,
запеканки,
а есть рецептуры
все с сахаром, да.
Вот зачем? Если можно урезать наполовину, даже в ту же запеканку. Понятно, творог пресный. Да, не все едят, знаете, вот многие дети не едят изюм в запеканке. Но тогда половину надо сделать просто, не надо совсем. Нормы очень высокие. И самое интересное, мы же знаем, что норма ВОЗ, ПОС, мы плавно перетекли в следующий вопрос. Большое количество сахара в детском питании, в любом. Мы не берем в расчет питание для малышей до года, там, где прикорм. Вот это все в баночках. Это все, считайте, вот прям реально качественно, натурально, пресное и даже невкусное в каких-то моментах. Но ребенок после молока, кстати, слегка сладкого, более-менее придет к этому. А вот наоборот, допустим, если сразу будет сладкие смеси, то очень плохо дети на смесях переходят на больные, простые эти банальные овощные пюрешки.
Потому они что им просто только невкусно, да?
Да, невкусно. Они только фруктовые едят.
Ну, а если, например, добавлять какие-то молочные смеси тоже с сахаром, потом они обычную, грубо говоря, ряженку пить будут без удовольствия наверняка, да?
Да, вы знаете, практически нет детишек, которые действительно любят кефир и ряженку, потому что это самые такие нейтрально пресные, но очень многие готовы пить снежок. Почему?
Там же сахар.
Добавили сахар.
Конечно.
Это один из немногих, помимо йогуртов, таких вкусовых. Это вот продукт неправильный априори, но при этом продаваемый.
Начинать прикорм нужно все-таки с, если кисломолочный продукт, если о них говорить, то они должны быть без сахара. Да, мы смотрим, чтобы в составе
однозначно
не было сахара.
Марина, в июле есть день грудного вскармливания. Я как мама, которая дважды кормила по полтора года, я не подумала о том, что у меня где-то что-то будет плохо, отвиснет, как-то фигура. Я все сделала так, и у меня все получилось. Нет ни растяжек, не было, были проблемы с, только с чисто психологическими историями, когда действительно пропадало молоко. Но есть
тяжело,
люди, которые
да?
помогают. И вы знаете, я не сожалею. Почему? Помогла практика. Я проходила, я работала лаборантом кафедры, когда поступала в медицинский университет. Три года я работала на кафедре детских болезней. Вы представляете, я просто впитала, что грудное вскармливание есть, и других альтернатив не существует. В моем мозгу не было альтернативы. И поэтому, как это влияет, вот это, как ни странно, основа. Грудное вскармливание снижает колоссально риски ожирения.
Да,
если
правда.
Мы считаем, что ребенок изначально не сильно большой родился, и мама, извините, не толстая, нет из ожирения, может быть, легкий излишек. Это важно, потому что это уже создает предпосылки для метаболического синдрома у ребенка.
Микрофлора ребенка, да, другая, если мы кормим грудью, а не смесью.
Совершенно. Почему? Все, что полезное придумано, оно идет как раз с грудным молоком. Лучше него ничего нету. Ну, вот так устроено. И на самом деле все, что называется, потуги только что родившей женщины должны быть направлены на то, чтобы создать все условия для грудного вскармливания. Самое лучшее, что мы можем дать детям. Год и до полтора. Больше не нужно. Хотя в рекомендациях ВОЗ там есть и до трех. У нас, по-моему, до двух в российских. Это уже вот мое мнение чрезмерно. Годик-полтора. Мы все, что можем, даем уже.
Все вещества.
Да. И это важно.
Это работы. И с психологической точки зрения важно.
Вы знаете, отношения
здоровья
очень-очень теплые, независимо от того, мальчики, девочки рождаются. Опять же, я так, знаете, вот сейчас заметила, что есть разные родители, разные мамы. Есть, которые вдумчиво рожают детей, а есть, которые рожают, потому что надо. И вот история про то, что пункт был про родителей. Есть такое состояние, проводили исследования. Росбиотех, университет пищевых производств, с которым мы делаем, вот наше учреждение, делает постоянно такие пропагандистские проекты. И мы выяснили, что был мониторинг школьного питания, опрашивали родителей и детей. Вы не поверите. Родители относятся к кормлению своих детей, школьников, просто как обязаловки, лишь бы накормить.
Лишь бы не думать об этом, да?
Да, они не думают о том, как составить тарелку. Они есть макароны, есть сосисоны, сосиски, приготовили все. Особенно вот эти рекламные.
Ребенок сыт,
папа
и
может,
ладно.
Вот это, знаете?
Да,
вот это
конечно.
Вот. Да, вот, задача накормить ребенка. Задачи нет правильно его питать, понимаете? И вот этот опрос у Росбиотеха, мониторинг школьного питания, показал, и вот такие мы глаза, то есть очень мало родителей, вдумываются, почему? Зачастую они не являются примерами.
Они сами не знают, как правильно питаться, и не могут эту информацию донести до детей.
Да.
Но сейчас наша жизнь становится все проще и интереснее. Поэтому есть специальные тарелки, на которых все нарисовано. И вот такая вот тарелка, вот можете посмотреть в нашей YouTube-трансляции, говорит Москва, Макс и Марина. Тарелка здорового питания, она называется «Будьте активны», где как раз нарисованы и углеводы, и белки, и клетчатка, да, вот все как
можно. Даже маленькая зона молочных продуктов есть в определенном.
То есть, вот смотрите, у меня есть такая тарелка. Я эту тарелку могу показать ребенку, да, и он поймет, например, что из каждой группы продуктов ему необходимо съесть.
Так? Вы знаете, как должен родитель сделать? У него должна быть примерно такая же история. Он берет себе, накладывает. Ну, например, какой вот возьмем пример, там, не знаю, обед, да? И пока без супа рассмотрим вариант, потому что, как правило, большинство детей как раз-таки не любят супы. Я бы так сказала, что если в этой тарелке будет овощной гарнир, то не нужно страдать по поводу отсутствия супа. Суп – это традиция, это не про ЖКТ и не про идеальный ЖКТ.
То есть ребёнку не обязательно есть суп?
Не обязательно. Просто есть действительно семейные, есть национальные какие-то привычки. И вот если, да, нравится, тогда надо понять, как это интегрировать в принцип тарелки. Как нужно обед состраивать? Вот у нас сейчас будет обед, да? И, например, большинство что делают? Котлетка и какой-нибудь там картошка, макарошки. Если иногда случается салатик, то поверьте, когда мы выложим в тарелку в пропорциональном соотношении, получится, что салатика четверть. Например, котлетки четверть, а макарошек прям вот две четверти, то есть пол тарелки. И вот это ключевая ошибка. Нужно изменить пропорцию. Четверть белка, четверть, что хотите, картофель, там, я не знаю, макароны,
углеводы,
гречка.
Какие-то медленные,
да, кусок хлеба,
да.
Но только либо кусок хлеба, либо макароны, потому что есть шанс переесть. И половину овощи, фрукты, смотря что захотите. Сухофрукт можно добавить, там нет такого, что только овощи. Конечно, овощи должны преобладать, но дети же такие странные существа. Если их с молодых, что называется, ногтей не приучили есть... У меня дети едят вот такую вот капусту,
слушайте,
помните, которая пахнет?
Но по поводу овощей, я сейчас вам вот хочу одну историю рассказать. Да. У моей подруги есть дочка, которая с детства просто ненавидит овощи. Она не может есть их вообще ни в каком виде. Они буквально у нее вызывают рвотный рефлекс. При этом родители всегда показывали пример здорового питания. То есть они понимают, сколько нужно есть овощей, как это важно, что их нужно добавлять каждому приему пищи и в большом объеме. Это может быть какая-то, конечно, психологическая история, но вот либо какая-то непереносимость овощей. Вот что делать в таком случае, если ребенок вообще не хочет есть овощи?
Я думаю, что что-то было в очень раннем возрасте, когда заставляли есть вот те самые невкусные овощные пирожки. Им стопроцентно стоит обратиться, знаете как, не пытаться наседать.
И заставлять, впихивать, как в нашем детстве было
надо
принято делать.
Надо покопать, в зависимости от возраста, нужно поработать с клиническим психологом, причем который занимается с детьми, и который возьмется немножко достать, почему так произошло, и где можно очень мягко, очень мягко, не травмируя психику. Почему? Потому что это уже ограничительный вариант пищевого поведения. Есть такое. Но он слишком жесткий. Это вот предварительно.
Да.
Поэтому это уже РПП по-другому. Его, и с этим надо как-то аккуратненько поработать, чтобы не было какой-то еще более жесткой крайности.
В дальнейшем это все не развивалось.
И родители этого не смогут сделать. Не хватит им ни образования, ни вот эти какой-то, неважно, что они любят ребенка, какой-то.
Как
вот...
бы они это не объясняли, да?
Да, поэтому нужно на самом деле найти причину, условно, как это
что
говорится,
стало триггером,
разблокировать
да?
это, об этом как-то показать, что это ушло, этого нет, этого не важно, а сейчас есть другое. И как я говорю, когда у меня приходят родители на прием и говорят: ребенок у меня что-то не ест. Я пытаюсь сначала понять, это аллергия? Ну да, если да, то понятно, почему. А чаще всего, вот практически не было ни разу, чтобы была аллергия. Когда-то ребенок протестировал родителей, он проверял свою «я» и...
границы
да.
свои.
И он зациклился там, где ему было удобно. И здесь нужно расширять. Потому что родители пошли на поводу у ребенка. Это не значит, что надо теперь все отвернуть, вот крест и все. Нет. Надо опять таким же, в таких же случаях обращаться к психологу и немножечко расширять границы, не сильно травмируя психику, опять же. То есть это другое немножко состояние, но там родители виноваты стопроцентно. Они способствовали, они пошли на поводу. Вот и все. И здесь, знаете, вариант был такой, например, смотрите, у меня был мальчик у родителей, поздний ребенок, поэтому, представляете, это уже вот прям
ему было
галочка.
Много внимания, да?
Да.
Видимо,
носится, как с писаной торбы, да, как говорят. Так в чем смысл? Не потому, что нельзя носиться. А ребенок просто прогнул родителей на конкретный вид сосисок и макароны. Больше ничего он не ест. Вы понимаете, да, насколько?
Да.
И сейчас к одной
родители
проблемой.
Родители переживали, и лишь бы он что-то ел, да, и поэтому хотя
и
бы макароны.
Вот все. Прыгают. Ну, ест и ест, ест.
Да, перед ним.
Слава богу.
Хотя
и
бы
они теперь
ест.
Одно и то же покупают. Что теперь? Другой пункт проблемы, которая есть в детском питании. Не даст из-за вот такого где-то рафинированного продукта, где-то прям очень неразнообразного питания, А однобокость приводит к дефицитам у всех детей. Дефицит витамина D. Понятно, что в любом случае его надо принимать. Дальше. Дефицит витамина А очень часто. С кожей проблемы. В подростковом возрасте это акне. Кого проверяй, у всех будет та же самая история. Очень часто цинк страдает. И кальций у кого-то, а железо у многих девочек. Вот это то, что реально есть. Иногда бывает дефицит белка, приводящий к лейкопении. У меня были два обращения за практику с подростками-фрутарианцами. Почему-то дети стали есть только одни фрукты. И там резко упал иммунитет.
Но, видимо, родители почему-то стали
родители своим вроде примером. Бы едят Нет? обычно, вот как была тогда. Но в итоге ничего не делали, ничего не предприняли. Эти пациенты ушли, вот как бы появились и ушли из поля зрения без какого-то результата и эффекта. Делать не знаю, не могу сказать. Но видела два таких состояния. Вот связанные с дефицитом входящего белка и развитием вот слабого иммунитета. Лейкоцитов мало, лимфоцитов мало. Такой человек, по идее, такой ребенок может легко хватать любую очень контагиозную там инфекцию, если он не привит, типа кори, я не знаю, или еще чего. Да не дай бог вот этот ковид очередной и так далее.
Любые Друзья, варианты. Вот чтобы такого с вашими людьми, я хотела сказать, с, вами, с вашими детьми не случилось, мы сегодня с Нурией во второй части нашей программы разыграем тарелку здорового питания. Вы сможете ее сами изучить, показать вашим детям и собирать необходимый рацион, да?
Да, питание. Будет вопросик.
Это после новостей. И, кстати, наши координаты, вдруг у вас есть вопросы, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот, телефон прямого эфира 7373948, код города 495, и наш YouTube-канал говорит Москва, Макс и Марина, присоединяйтесь. А нужно все-таки заставлять детей есть, вот как в нашем детстве это было, да, когда нам говорили, вот пока ты не доешь, из-за стола не выйдешь.
Категорически нельзя. Дело в том, что это приведет к формированию того, что, с чем я встречаюсь во взрослой жизни с пациентами. Они категорически не любят какие-то продукты. Например, творог, например, рыбу. Почему заставляли? Здесь, знаете, как нужно понять и найти форму удобную для вашего ребенка. Например, у меня старшей дочери есть творог. Вот как бы классический пример. И мы нашли такой способ, как делать блинчики с творогом.
Такая альтернатива.
И к ним добавляешь бананчик, и все, вот он, готовый завтрак. Ну, там пару блинчиков буквально, да, и обязательно. То есть углеводы есть, белок есть внутри, да, творог наш, соответственно, и клетчатка в фруктах, потому что это творог лучше сочетается с ягодами, вот, с чем-то таким вкусненьким. Вот, а, например, такой подход, сырники. Ну, ей сырники меньше нравятся. Вот задача, знаете, как вот все время говорят из известного фильма, да, что это как с кошками, вы просто не умеете их готовить. Я все время говорю, если у ребенка нет аллергии, нет глубокой психологической травмы, которую должен разобрать не родитель, а должны обратиться к психологам, надо ли. Сейчас много таких центров, где достаточно грамотные, да, например, Московский институт психоанализа, где-то там на Кутузовском, я у них училась, вот как раз психология пищевого поведения, есть прям специалисты, которые работают с детишками, вот как раз в вопросах пищевого поведения, потому что это такая очень сложная история. Вот я не лезу к детям, я вообще не педиатр, но ко мне подростки приходят. И родители приводят подростков, которые хотят работать над изменением пищевых привычек. И с 14 лет можно уже брать в расчет. А вот все, что младо, это, знаете, это настолько ранимо. И почему заставлять? Вот история.
Опасно, да.
Вот как, например, я работала со своими детьми. Хорошо, когда у тебя есть опыт, и опыт есть еще и пациентский. Я очень часто привожу просто конкретно опыт своих детей, потому что то же самое, все те же этапы я проходила. И когда мы приходили голодные с прогулки, да, то я накладывала на тарелку все понемножку. Я не клала огромные. Я понимала, что от усталости ребенок может не доесть. Но я положила пропорцию, которая меня устроит. И это всегда было меньше, чем пыталась положить моя бывшая свекровь. Вот честно, вот честно. И она говорит, ты не докармливаешь детей. Я говорю, стоп. Я говорю, когда ребенок съест все, что меня устраивает, и потом он скажет, мам, еще хочу. Вот сверху можно опционально, не обязательно уже пропорции, а что-то вкусненькое из этого добавить. Потому что некий базис ребенок съел. Что происходит, когда мы положили, прям навалили всего много? А потом включаем манипуляцию и заставляем. Пока не съешь, не выйдешь из-за стола. Да. Вообще неправильно. А если мне говорят родители, а если он не любит вот это? Я говорю, стоп. Я говорю, если у вас что-то ребенок не любит, вы ему это готовите, а вы сами едите, а вы попытались с ним поговорить? Или, если категорически не любит, может быть, надо поменять стратегию, по-другому
приготовить?
Ну, как приготовить?
Вы сказали, вместо творога, например, да, взять тот же творог и добавить в блинчики, да, которые вот ребенок любит. Ну, нужно как-то вот уметь
подстроиться. Давай расскажу пример, который говорю постоянно. А, вот эта вот маленькая, как она называется, брюссельская капуста?
Брюссельская,
брюссельская, да, которая пахнет определенным образом, потому что там много сернистых образований, сернистских аминокислот, кстати.
Это полезное, да?
Это все полезное, да, потому что во всех таких вариантах капусты есть сульфорафан, компонент, который, кстати, очень важный. Он, конечно, не любит нагревание, но из него пытаются сейчас синтезировать всякие лекарства для борьбы с онкологией. И он есть во многих видах, брокколи и так далее.
Ну и плюс она еще горчит.
А, да.
И все поэтому ее любят.
Вот эту штуку, значит, вот эту вот не вонючую капусточку, как я говорю, как-то я приготовила просто, не зашло. Ну, я тогда вот прям.
Но если просто ее сварить, ее никто, конечно, есть не будет. Я знаю,
мало того, что надо добавлять в процесс варки, на пару держать, во-первых, уже сохраняем все, что можно, нет контакта с водой, положить корочку черного хлеба, как раз засушенную, которую тяжело жевать, зубы потом могут встать на зуб, на хлеб, как я говорю, и так далее. И вот эту корку положить, запах уже впитывается хлебом. Это такой лайфхак поварской. Потом мы берем, что я делала? Я брала эту капусту, если большие, я их пополам резала, если, наоборот, маленькие такие симпапульки, не трогала. И полу, это альдента практически, недоготовленная, вот эту кидала. На тот момент я брала прям вот очень маленькую щепотку типа псевдотростникового сахара, я же рассказываю, как было. Сейчас, я бы так сказала, можно взять обычный сахар. То есть у меня сахара практически нет, но он все равно присутствует, потому что гости приходят иногда. И я не могу быть такой жесткой, сказать, у меня ничего нету.
Так, берем тростниковый сахар.
Вот прям вот щепотку на большую вот эту вот противень рассыпаешь. Что делаем мы? Делаем очень легкую ту самую реакцию Майяра, карамелизацию. Вот глобально мед, большой объем сахара, как это делают классические повара, я не сделаю. Но чуть-чуть, именно только для этой капусты я делаю. И что вы думаете? Первый раз у меня старшая дочь берет тарелку, она была первая в очереди испытуемых, значит, голодная.
Вот. Остальным ничего не досталось, да?
Не, и мелкая. Вопрос, знаете, в чем? Она пока дошло до мелкой там по очереди, да, значит...
До младшей дочки.
Да, она такая подходит ко мне, еще. Как Маша, помните?
Понравилось.
Вот это? Еще.
Да.
У меня такие круглые глаза, я такая думаю, о, мне не хватит. Я такая, а мне? Я включаю вот эту историю про то, что у мамы может быть вкуснее. Это тоже методика, на самом деле, здесь рассказала, но вскользь не акцентировала. Чтобы ребенку что-то дать новое, он должен быть сильно голодный. Это первое, надо соблюсти нюанс. Второе, чтобы ребенок захотел попробовать, не должно быть альтернативы, привычной для него. То есть, ну, в доме или в холодильнике, или вот это касается любого продукта, не должно быть того, что он знает, о, вот там есть, я сейчас это съем.
Ну, а если взрослые любят, например, есть пиццу по вечерам, или картофель фри, или что-то такое жареное, неполезное, те же наггетсы, что же получается, прятать от детей или называть конфеты другим словом, чтобы они не понимали, где они лежат?
Это чистой воды ханжество, которое не сработает. Вы знаете, когда бесполезно говорить, надо делать. Просто родители иногда об этом не думают, но... Вы будете говорить, ешьте творог. Нет, не зайдет. А сам не ешь. Или не ешь пиццу, а сам втихаря или где-то съел.
Пока ребенок не видит.
Да, вопрос все время вот в этих двойных стандартах. Их не должно быть. И вы, как родитель, образец, по-другому не работает. Да, смотрите, мне кто-то возражает постоянно. А как же вот период, когда они становятся подростками? Это нормально, самость появляется. Когда они подростки, они все уходят гурьбой со своими дружбанами.
Они все идут к дошираку.
Да, доширак, фастфуд – это нормальный этап. Но вы же вот там постарались.
А вот как там постараться, мы поговорим после новостей. У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар. Новости на «Говорит Москва».
Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь!
Нет. Лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Мы продолжаем программу «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обсуждаем питание детей. Говорим о том, что мы должны собственным примером показывать детям, что нужно есть, и не обманывать их, да? Не есть что-то запрещенное, там типа пиццу, какую-нибудь картошку фри, и говорить о том, что мы это не едим, потому что это не полезно. На самом деле едим, дети это чувствуют, понимают, да, что и конфет мы едим. А как вот получается, вот я хочу картошку фри, и я говорю, так, сегодня мы едим картошку фри. И это нормально абсолютно, иногда можно?
Да, а у меня вопрос, если вопрос только в фри, понятно, что это самая адская история, и мы объясняем, что, там, не знаю, раз в квартал мы можем иногда в рамках, кстати, я делала один
тарелки раз здорового питания,
эксперимент да. со своей младшей дочерью, ей тогда было годиков 14, мы пошли в Макдак и специально купили все и прямо снимали такой вот видосик, взяли, у меня была другая тарелка, мы взяли, все разложили, мы взяли их морковные палочки, там яблочки, маленькую детскую, картофель фри и наггетсы. Типа 6 штук, которые минималка. И вы знаете, вот визуально все легло. Прям идеально. Потому что и яблочки, кстати, самые невкусные.
Не забываем о том, как все это готовится.
Но когда калорийность, когда мы посчитали, у меня вот такие глаза круглые, что это съело почти 2 приема пищи. Просто один. Вот такой маленький, минималистский обед из Макдака.
Нужно не забывать о том, что наггетсы – это одни из самых калорийных продуктов.
И не всегда в наггетсах мясо. Там может быть, в принципе, фарш. И там надо понимать тогда, а что это? Вот даже дома ты когда делаешь подобие наггетсов или даже просто куриную грудку готовишь в
курицу
пакете,
там можно и не встретить, да?
Там, да, поэтому это некий такой немножко не то, что плохо, да, я к тому, что надо понять, а что тогда и какого качества.
Ну, иногда можно все-таки, например, с детьми выбираться, вот, например, в ресторан быстрого питания или что-то себе позволять такой вот пиццу заказывать, например, на дом.
Конечно. Ну, давайте так скажем, в ресторан быстрого питания вот я уже как-то не хожу со своими детьми, что-то как-то мне не
хочется, да.
Вообще. А вот пицца мы регулярно заказываем. У нас есть на районе, конкретно так звучит, как на районе. Но вот это
в
надо
районе
выбрать.
Лучше,
да. Если я не хочу готовить, я должна кому-то делегировать. Все время об этом говорю. Я нашла конкретное место, где мне нравится тонкая пицца, и мне нравится, что там два вида мяса, и прям конкретно прям шматки курицы, как я говорю, там прям вот курица. И меня это устраивает. И когда мы это покупаем, одну пиццу на троих, иногда гости еще приходят, то мы добавляем овощной салат, просто овощи или даже, не поверите, фрукты. А вот и тогда баланс получается. Но вот нужно рассчитать, чтобы было там 1-2 таких вот классических куска, но не больше. И должно
быть
пропорционально.
Каждый день.
Однозначно. Смотрите, каждый день это закончится прибавкой веса, так или иначе. Потому что там же есть не только белок, а пицца сама по себе тоже высококалорийный продукт.
Много жиров, да?
Да, там много жиров, много белка. Там есть условно рафинированные углеводы. Ну, крайне редко делают пиццу на цельнозерновой какой-то муке, да? Дома я очень редко, честно каюсь, очень редко делаю. Ну, вообще,
считайте... Но мне кажется, вместо теста можно использовать, например, основу из нута.
Да, или и сейчас бывает, добавляют еще творожок туда прямо, вот как-то и заморачиваются так хозяйки, есть такие рецепты, и делают. Я хочу сказать, правильно делают. Если у вас есть время заморочиться, заморачивайтесь на это. Но нужно детям доносить и это делать, а не так. Вы заказали
например,
пиццу.
Например, с детьми приготовить пиццу дома, да?
Да. И понимая, что должен быть, вы должны с ними обсудить, какие... Какую клетчатку? Из чего вы готовы съесть? Давайте вместе приготовим. Это следующий лайфхак. А типа, как там? Вообще, у меня выйдет статья, где я буду подробно расписывать, потому что мы все не успеем здесь обсудить. И там будет, я насчитала примерно неких 5 таких базовых вещей. А как же выходить из этого всего? Потому что по всем мы не пройдемся. Одна из них... Активное вовлечение. У меня есть фотографии, что дети такие все в муке, не пойми в чем, прямо много таких детских фоток. Вот такие две шмакодявки, разница у них 3 года между ними. Они лепили у меня манты татарские с тыквой с мясом. Уже лайфхак определенный. Они у меня лепили, тогда я увлекалась маршмеллоу. это не совсем здоровая история. Там просто был принцип попробовать приготовить дома. Вот хотела приготовить дома. И дети у меня лепили эти косички. Получилось что-то очень такое, знаете, как говорят, криворукое. Но дети там были довольны. И вы знаете, что я заметила? У меня дети, когда что-то делают самостоятельно, и, кстати, сейчас готовят, не заставляя. Почему?
Это хотят такой поесть. Задел на будущее для них, да?
Да, и сейчас, когда я возвращаюсь, полезный мне навык дочь очень, присылает, да. Вот я по пятницам работаю в клинике, и, естественно, я эмоционально уставшая. Угу. Я много говорю, энергия негативная от пациентов больных происходит, да, и ты так или иначе это с собой тащишь в дом. И я иногда просто молчу по пятницам. Вот у меня иногда...
День тишины.
Да. И мне ребенок пишет, Милька пишет, мама, я приготовила... Я забыла, что же она там написала? Я приготовила... Приезжай домой, короче, поешь.
Вот не зря, да, в 5 такая, лет боже, выучили боже, ее готовить.
Да, наконец-то вот эти вот сливки можно снимать.
Давайте разыграем.
Это родители.
Да, давайте разыграем вашу тарелку здорового питания для родителей, для их детей. Друзья, для того, чтобы выиграть эту тарелку, нужно ответить на вопрос от Нурии. Да. И первый, кто правильно ответит на этот вопрос, получит эту тарелку. Внимание, вопрос.
Да. Ой, как в черном ящике. Скажите, пожалуйста, какие виды сладких белков, хотя бы один, если вы попадете, да,
один, просто
несколько
один,
известных,
да,
которые сейчас в разработке ученых будут в ближайшее время уже использоваться в кондитерской промышленности, считаются сейчас лучше, чем даже сахарозаменители типа стевиогликозид. Сладкие белки – это новая альтернатива. Я об этом
сложный
в целом пару предложений скажу, чтобы уже вы, как будущие потребители, научились, что делать, читать этикетки, угу, на самом деле. Какие сладкие белки вы можете сейчас обнаружить, найти в поисковых системах, где хотите. Напишите,
это новые первые какие-то белки.
Да, вот, Марина, вы точно их не слышали. И большинство не
наши
знает.
Наши слушатели смогут найти ответ на этот вопрос? Если они не медицинские
знаете,
работники.
Знаете, Алиса и не Алиса в помощь, да? Вот я не к тому, что любая
друзья,
система
ну, в общем,
способна.
Попробуйте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм говорит МСК-бот. Мы сказали о том, что прикорм нужно начинать с молочных продуктов без сахара, готовить вместе с детьми. Еще я знаю, что есть такие истории, когда детям, например, еду расставляют на столе, да, то есть у них должны быть в доступе фрукты, какие-то овощные нарезки. То есть мы кладем не просто им морковь, например, да, и свеклу, а та же морковь, но красиво нарезанная. Яблоко, например, тоже как-то красиво лежащее на тарелке, тот же банан, чтобы ребенок интуитивно питался, да, и мог
вызвать
что-то взять с тарелки, когда ему хочется есть.
Это лайфхак называется «создать условия».
Да.
Помните, говорила, ребенок должен быть голодным, не должно быть альтернативы.
Да.
И третий фактор, который мы все не учитываем. У нас нету вот ритуальности потребления пищи. Многие говорят, мне ритуал это все время счет с похороном. Вот мне кажется, что нет все-таки. Когда есть некое ощущение того, что человек садится и кушает за столом. Визуальная часть – это то, за что отвечают шеф-повара или хозяйки, да, грубо говоря. Красиво преподнести. Поэтому это такая, знаете, история про то, чтобы...
Когда семья вечером собирается дома.
Кто-то мне сейчас может сказать из хозяек, да, ну вот как бы я там устаю, я там то. У меня в таких случаях, при том, что вот у меня все то же самое, да, я не сижу дома, я прям работаю каждый день и по выходным, и все то же самое. И при этом, если смотреть мои сторисы, видосы, и это не потому, что я для видео сняла или для соцсетей, я так живу. Я на всех своих работах, у меня есть тарелка, в смысле такая тарелка, у меня есть салфетка, приборы, любимая чашка. Почему? Это важно. И не дай бог у меня в клинике мне на перерыв запишут пациента. Я потом так буду чморить этого администратора. Вы понимаете, нельзя. Вы должны режим соблюдать.
Угу.
Ругаться буду по-страшному. Угу. Вопрос в том, что и вот это состояние для ребенка. Карвинг, есть такая история.
Так.
Я когда-то тоже этому научилась. Слушайте, никто не требует вырезать из арбуза вот эти шедевры, знаете, да, в Турции.
Я поняла, о чем, да.
Но пару раз вот простые есть ножички, есть вот такая, знаете, прям большая точилка. Прям вот она такая оранжевого цвета у меня огромная. Она тоже помогает там морковку
подойти
сделать, огурец.
Да?
Угу. Почему? Если вы хотите возбудить интерес у ребенка к приему пищи, визуалка с ними работает. Например, как недавно мы готовили конкурс у нас был в Росбиотехе, и одна из участниц, она, кстати, выиграла, попала в финал. Что она сделала? Ей досталась треска. Ну, смотрите, совершенно никакущая рыба. С точки зрения, ну просто она бледная, да, ее не все-то взрослые любят. Ребенка заставить есть рыбу вообще нереально. Они иногда едят в чем? Только в виде котлет. Что она придумала? Она сделала две котлетки. В одну использовала свеклу отварную в качестве красителя. В другую, забыла, морковь или тыкву. И получилось у нее две разноцветные котлеты. И она сделала вот такой вот бургер. Мы так смотрели, мы оторопели, и она преподнесла этот бургер как бургер для детей. Реально захотят.
У меня потому что дети, они красивые, яркие,
да,
необычные
посмотрели,
котлеты.
Говорит, красиво.
Да.
И все думали, знаете что, это какой-то нутовый или свекольная котлетка. Я устроила опрос в соцсетях. Никто не подумал, что это либо, ну такая, знаете, прям реально настоящая рыба, просто перекрашенная, причем натуральными красителями. Угу. А ребенок скажет, я хочу это.
Понимаете? Саша нам пишет, самая вкусная картошка не фри, а которую пожарил ты сам. Самое главное найти хорошую картошку, уметь жарить быстро за 15 минут с минимальным количеством масла на сковородке. Вот такую картошку можно рекомендовать?
Пару раз в году
детям.
Я ем. У меня мама лучше готовит именно такую картошку, чем я. И у меня вот вдруг возникает так вот реально пару раз в году. Больше не хочется. Но я ее не ем одну, как это делают люди. Я добавляю, к ней добавлю белок.
Это овощ, но овощ, в котором много крахмала, поэтому мы добавляем да, какие-нибудь огурцы, помидоры, что-нибудь
обязательно.
Такое.
Обязательно.
Да?
То есть принцип тарелки, и в этом принципе присутствует та же самая жареная картошка от моей мамы.
А что делать, например, с бабушками, с дедушками? Вот ты, например, воспитываешь ребенка, он тебя всю неделю на правильном питании, да, вот ты ему варишь гречку, делаешь котлеты на пару, ну, например, да, там курочка какая-нибудь, потом они приезжают, или к ним приезжают бабушка с дедушкой, и начинается вот этот вот пир на весь мир. Сейчас мы будем есть пирожные, мороженое, и смотри, какой он у тебя худой, сейчас мы его будем откармливать. Вот как вот в этой ситуации быть?
Это называется внутренний саботаж. Это действительно проблема, это реально сложно решить. Перевести проблему в задачу очень трудно. Там нужно посмотреть, насколько хорошие, как это ни странно, доверительные отношения между либо это мама, либо это свекровь, да, то есть теща свекровь, и у родителей. Вот в этом моменте, если умеют договариваться и объяснять принципы, или, например, смотрите, вот я как татарская женщина ем пирожки, я их готовлю даже иногда, и чпочмаки.
Да.
Но я готовлю только такой вариант. Почему? Там мясо внутри. И для меня тогда это правильный пирожок. К нему просто добавила овощи, фрукты, все. Прием пищи сложился. И тогда я не очень понимаю, вот знаете, историю, когда с картошкой пирожок, с грибами. Ну да, овощной, но все равно овощи должны вот как-то отдельно, чтобы человек видел. Потому что внутри лучше класть только белковую начинку. Надо в каждой ситуации конкретно есть альтернатива. Но надо с таким, как говорят, мудрым взрослым договориться с дедушками, бабушками.
Они тебе скажут, он у тебя сахар совсем не ест, что в нем вредного, сахар ему для мозга нужен.
Зачастую те, кто так говорят, имеют уже проблемы с сердцем и с лишним весом. И надо пытаться договариваться и говорить, давай вот мы попробуем у тебя, здесь надо через комплимент заходить. Комплимент, программа комплимент. Надо сказать сначала что-то хорошее этому человеку, касаемо его особенностей приготовления пищи. Дальше сказать программу, мысль, которую ты хочешь донести. Там у нас то-то, то-то, тра-та-та, у ребенка то-то. Вот, а попробуем это. И в конце опять замаслить комплиментом. Опять вернуть человека, что только у нее якобы это получится. Вот когда мы вот так правильно доносим, очень завуалированно, вот как бутерброд еще его психологи называют, и пару раз говорить, и создавать условия, и спросить, давай пойдем вместе, я тебе помогу выбрать продукты, а ты посмотришь, когда вы вовлекаете либо ребенка в готовку, либо взрослого, от которого будет саботаж, в процесс, вы начнете придираться. Это самое сложное. Помнишь, я говорила, что я запустила проект с шеф-поварами? Это сложно притереться с шефами, которые постоянно лю-лю-лю, вкусно должно быть, и про пользу забывают. Кстати, бабушки, та
бабушки
же история.
Бабушки тоже считают, что должно быть вкусно, много масла, майонеза,
он
сахара.
Он такой худой, ты должен быть крепишом.
Конечно.
Никто ничего не должен. Одна из проблем, которую мы вслух так не сказали, но это колоссальный рост ожирения у детей. И по-другому никак. Это связано с тем же самым сахаром, с тем же самым обработанной пищей, фастфуд и так далее. Да? Кстати, с очень, вот вопрос тарелки. Малым количеством клетчатки из-за овощей и фруктов. Потому что взрослые-то сейчас все такие умные. И я покупаю вот эти вот клетчаточку в таблетках, в капсулах. Нет, Большинство грамотных специалистов говорят о том, что нужно из еды, которая содержит воду естественным образом, и клетчатку, балласт. А балласт — это та самая микробиота вот туда, это красивая кожа. Это отсутствие, пардон, всяких историй с затруднением
дефекации.
Правильно, да, запорами. Да, хорошо, что можно сказать запоры. Ну, это актуально, потому что большой процент запорников приходит к раку. Понимаете? Ну, это все так или иначе взаимосвязано. И если мы с вами только едим одну пиццу без овощного салата, ну, это вот не то. Понимаете? Вот по-другому, ну не будет. Как все говорят, как бы вот, чтобы съесть, чтобы похудеть. Надо есть просто сбалансированно. Этого достаточно. Даже если нас клинит и нам захотелось иногда фастфуд, ну, делайте это реже, чем вы делаете сейчас. А, у вас изменится самочувствие. А, кстати, из-за обработанной пищи, из-за фастфуда у нас и у наших детей дефициты. Ну, серьезно.
А какие все-таки должны быть продукты, вот если говорить именно о продуктах, не о группе продуктов, а вот именно в питании детей, вот уже после введения прикорма, там, начиная, не знаю, там от 2-3 лет, например, там белковые продукты должны быть, да, обязательно. Не обязательно животный белок, но растительный белок, бобовый, да?
Ой, вы знаете, вот да, с бобовыми сложно, но... Все время говорю, господи, когда я писала книгу рецептов для скороварки, как раз дети были маленькие, и я иногда, не было ни у кого было подглядеть, это скороварки там, где готовится под давлением.
Ну, как сейчас мультиварки у нас.
Вот мультиварки не все под давлением, а я за давление, потому что меньше специй, меньше соли, они нужны, но меньше. Меньше контакта с водой, если вот так вот, и можно овсяную кашу за минуту приготовить просто под давлением. 9 минут на набор давления и 3 минуты на выпуск пара. Представляете, за минуту овсянка, сэр. И вот так вот все... Я когда готовила, так вот... Мысль потеряла, слушай,
Детям.
Да,
детям,
вот,
еда,
у меня там был коронное блюдо, да. Которое фасоль с овощами. Вот. Так. И я его
фасоль
научила.
Стручковая или
нет, не стручковая? Нет, как раз-таки вот это, зерновая,
красная,
бобовая.
Белая, да.
И вы знаете, дети научились это есть. Когда ты... Бобовые, они любят долго, чтобы с ними работали. Замочить, да, там фитиновая кислота уменьшается, это хорошо, да, лучше антифермент так называемый. Да, из нее много микроэлементов тогда выйдет и так далее. И что, не будет пучить? Там определенные связи есть, которые разрываются из-за воды.
Это со временем, если да, мы чем больше едим бобов, тем
и
меньше.
Да, у вас не должно разорвать, как тузиков. Это важно. Так вот, у меня дети ели вот эту красную фасоль с овощами, приготовленную в скороварке, замоченную, как обычно. А я думаю, господи, вот я специально не заставляла.
Ну, а манная каша, которая у нас в детском саду, вот нужно ее в детстве есть?
У меня ребенок, вот младший, сама готовит, периодически спрашивает: мам, хочешь? Я говорю, ну, твою съем. Она, конечно, ее готовит слаще, чем я. Почему? И она специально ее покупает. Вот потому что ей иногда хочется. Но так как у нее нет явных проблем со здоровьем, я говорю, ну, иногда можно.
Но можно, понимаете, да, вот? Сказать, что в манке практически нет никаких питательных веществ, это просто лишние калории. Если вам нужно набрать вес, ешьте, пожалуйста, манку, потому что это не цельнозерновая крупа, да, поэтому ничего полезного в ней нет.
Манка, знаете, где входит, в какой рацион? После реабилитации, после очень серьезных панкреатитов, вот прям реально, особенно алкогольных, желчекаменных, когда камни встали, и прям панкреатит, вот прям вот эти опоясывающие боли, люди прям, вот ничего им нельзя
по
есть, кроме...
Да,
вот там манка 3 раза в неделю прям заставляют есть в клиниках, по-другому никак. Она для них подходит по структуре,
а
для
детям?
Здорового нет.
Детям?
Ну, вы знаете, смотрите, я в детстве любила манку, если не было комочков. Я говорю, как есть. А сейчас я сама не готовлю.
Комочков
в моих книгах рецептов нет манки. Есть другие виды каш. Ребенку я не запрещаю готовить. Вот понимаете, вот это баланс. Она и так родилась в семье диетолога и слышит все мои интервью, они это впитывают. Им в каком-то смысле, возможно, повезло. Но ведь понимаете, здесь задача, вот опять же, даже в моем случае, такая ответственность, я должна говорить тоже и делать, точнее, то же, что и
своим
говорю.
Примером, конечно.
Постоянно. Я вот говорю, да, если очень захочется, мы можем где-то пойти, если будет выбор под гарнира, то я иногда могу в одну взять картофель фри, вот тот самый, да, потому что в нашей жизни этого нету. Вот в нашей, моей семье этого нет
вообще. Это не на постоянной основе, да.
раз-два в году. Вот понимаете, вот это искусство, когда действительно ты даже еще не то, что прям говоришь, мы сегодня едим, а ты еще спрашиваешь, ну вот давай сегодня попробуем.
Мне кажется, когда ребенку запрещаешь, он начинает этого еще больше хотеть. Так же и со взрослыми, конечно.
Это как, да? Как только он там вот за порог там 16-18 в институт пошел, он начинает пускаться во все тяжкие в разных экспериментах, где был тотальный запрет. А, кстати, вот какая история про то, что делают неправильно, делают большинство родителей. Они не терпят, не хватает терпения давать возможности, когда дети маленькие бьют. Когда мне один раз сказали, я выступала очень много у Мыскиной Анастасии, у нее была передача как-то «Дети о главном», вот что-то такое, похожее, как вот у Агапки, но другая, там про детей. Я там столько раз готовила, показывала истории и говорила, что у меня дети с молодых лет. Я вас призываю, прям зовите детей на кухню, дайте им возможность разбить эти дурацкие яйца.
Пусть они готовят вместе с вами,
пусть
не
бойтесь.
Пусть они
муку рассыпят.
Конечно.
У меня фарточки были у обеих дочек свои, мне мама сшила. Я давай, говорит, нету детских фарточков. Они у них ритуал, они одевают. Все равно
взрослые,
они все в муке,
да.
Но они одевают, они лепят манты, они знают, что такое. Они лепят пельмени. У нас даже бывают такие вечерние под Новый год, новогодние праздники, когда мы все, у татар так принято, все невестки сели и лепят. Вперед на 2-3 месяца в заморозку домашние пельмени. Понимаете? То есть, и мы знаем, что мы положили. Вот это хорошая история про то, куда вовлекать даже мальчиков. Знаете, что сейчас и мальчики многие интересуются готовкой. Ну, и, кстати, повара-то получаются крутые,
да,
чаще,
да,
наверное.
Не обижаем
никого.
Ну, а еще, например, детям так говорят. Вот сначала съешь суп, потом, не знаю, котлету какую-нибудь, а потом получишь десерт. Вот на такие истории нужно идти?
Да, вот смотрите, здесь надо договориться с ребенком, сказать, смотри, для того, чтобы ты рос, развивался, быть самим примером уже в этот момент. Вот видишь, у меня примерно тоже. Знаете еще, как можно сделать? Давать выбор без выбора. Есть такой термин в психологии. А когда надо это первое время делать, когда мы перестраиваем систему. Я такое делала с детьми. Я в самом начале дня их спрашивала, я говорю, вы что хотите на обед? Вот там, условно, там котлета какая-то, да? Вот гречка или макароны? Вот сегодня такой выбор. Или вы хотите там курицу или котлету? Я все время давала не много выбора, а какой-то один. И когда ребенок чувствует, что его мнение важно, но вас устроит любой. Вы должны всегда давать то, что вас априори устроит, у вас
что
это есть.
Вы сможете приготовить.
Но
да.
Это так работает. Вот это работает. Дальше ты также можешь по овощам спросить. Да, у нас там есть помидорки, там огурцы, ты что хочешь?
Главное давать
не доминировать,
выбор.
Что только салат. Ну, вдруг ребенок сегодня хочет огурцы. Ну, пусть сделает выбор. Когда ребенок делает выбор, он уже несет ответственность за свои действия. Это работает, не надо там говорить, вот ты теперь должен съесть. А выбери себе несколько штук. И когда ребенок выбирает, он выберет, поверьте, столько, сколько съест.
Да.
И последнее. Сладкое надо объяснять, почему можно немножко есть сладкое, когда ты организму дал все, что нужно.
Потому что когда ребенок сыт, он уже не хочет этот же десерт.
Надо
либо
разговаривать,
хочет, но половинку.
Разговаривать с детьми. И объяснять все эти вещи.
Кстати, они просто говорят, что нет, нельзя, ты что, какие конфеты? Какая картошка фри, ты что? Нет, мы так не разговариваем.
Это вот прям вот как будто вот по рукам бьют, это неправильно.
Минута остается, хочу успеть зачитать сообщение. Коть Моть пишет. Марина Нуря, добрый день, спасибо за вашу передачу. Сколько нового, вкусного и полезного. Сегодня в утренней передаче на ТВ видела сюжет с Нурьей. Просто красавица. Советом такого доктора хочется следовать. Коть Моть, спасибо. Шеф-командор пишет. У меня обе дочери 9 и 14 лет с детства готовят роллы, суши, пекут блины на завтраки, салаты, торты и кексы. Любят это дело, даже не знают, откуда это в них. Ну, потому что вы же готовите, шеф-командор. Все с вами понятно. И, кстати, по поводу нашего вопроса. Правильно ответила Катя, Екатерина Бурлакова. Бразеин, Траумотин, да, это вот такие белки, да, про которые вы говорили.
Да.
Екатерина, мы вас поздравляем, вы выиграли вот эту вот тарелку здорового питания. После программы, я думаю, мы с вами свяжемся, да,
я оставлю, да, и уже тогда...
Расскажем, чтобы... да, как эту тарелку получить. Друзья, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар. Нурия, большое вам спасибо, было очень интересно. Надеемся, да, что как стало все понятнее с питанием ваших детей.
Это еще только по верхам прошлись, как обычно.
Это только начало, мы продолжим. В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».